у самого подъезда. В морозном облаке виднелись три маленьких, косматых, заиндевелых головы. Из ноздрей хвалил пар, словно из работающих двигателей. Дюжина крошечных копыт постукивала по нижней ступеньке лестницы. Три молодых конюха в нарядных ливреях держали под усы трех миниатюрных лошадок. — Шетландский пони! — в восторге воскликнула наша английская мисс. — Настоящий шетландский пони! Боже мой, дети, ну и повезло же вам! Сначала мы бросились к маленьким мохнатым созданиям, а потом повисли на шее у Коло, осыпая его поцелуями. Из всех сюрпризов праздничного дня последний оказался самым неожиданным и приятным. Ради этого стоило выдержать и скучное чтение в библиотеке, и примитивное кукольное представление. После того, как все вдоволь налюбовались подарками Коло, родители призвали нас к порядку. Не помню, чем заполнялись наши дни в Любчи до той поры, пока вернувшиеся мать и Коло не взяли у тети Каролины бразды правления. Быт наш сразу же резко изменился. Он стал более упорядоченным и в то же время более содержательным и веселым. К тому же стиль нашей жизни приобрел большую элегантность. Впрочем, слово «элегантность» вряд ли является особенно подходящим. Я хочу лишь сказать, что атмосфера в Любче стала более бодрой и спокойной, и во всем, от еды до разговора, ощущались сдержанность и утонченность. Коло управлял делами и финансами фермы с греческой ловкостью и балтийской энергией, мать наполняла дом своим обаянием и веселостью. Тем не менее, распорядок дня и правила поведения соблюдались у нас со всей возможной строгостью. Нам вменялось в обязанность переодеваться к обеду, который в России подается в середине дня. За столом не позволялось вертеться и ерзать, руки следовало держать на столе и ни в коем случае на коленях. Более того, существовало специальное положение для рук. Оба указательных пальца едва касаются краев тарелки. «Так держит руки государь-император», — часто повторяла нам мать. Стоило кому-нибудь из нас махнуть локтем в воздухе, тут же раздавались строгие голоса: «Мисс Д» или «Мадемуазель В», «Ты не аэроплан?» — отдергивали они нас. «Стараясь походить на пингвина, а не на ворону». Если после нескольких замечаний кто-нибудь упорствовал в пренебрежении правилами этикета, его ожидало неизбежное наказание. В нашем домашнем укладе существовала тщательно разработанная система наказаний. Проступки и соответствующие им воспитательные меры подчинялись строгой иерархии, как, впрочем, и все, что нас окружало. Провинившегося следовало а. оставить без сладкого, б. оставить без сладкого на несколько дней и даже недель, в. поставить в угол на срок от 10 минут до часа, г. поставить в угол на колени, д. посадить за отдельным столом и обречь на особый скудный рацион без сладкого, е. ограничить этот рацион хлебом и водой и отправить виноватого спать в 7 часов вечера, запретив читать перед сном. Тот же, кого подвергали самому скучному и наиболее бессмысленному наказанию, должен был написать 100 или 200 раз подряд: «Я никогда больше не назову мадемуазель В. старой коровой», или «Я никогда больше не стану марать панталоны и буду вовремя ходить в уборную». Однако неотъемлемой частью нашего быта была также и система удовольствий, вполне уравновешивающая систему наказаний. На нижней ступеньке иерархической лестницы поощрений находились самые простые и незамысловатые удовольствия: поход в лес за ягодами и грибами или реже за благоуханными полевыми цветами, ландышами, гиацинтами, ловля бабочек и мотыльков. Ловля рыбы в реке и близлежащих прудах стояла уже на следующей, более высокой ступеньке. Еще более высокое место занимали пикники и костры. В летние месяцы в Любче всегда было полно гостей, Поток родственников и друзей почти не прекращался, и многие оставались на несколько недель, а то и месяцев. Как правило, в честь вновь прибывших устраивался пикник или поездка в расположенный неподалеку от усадьбы охотничий домик дяди Фредерика. Возглавляли же шкалу удовольствий дни рождения и именины матери и Коло. По таким торжественным случаям устраивались пикники, костры и фейерверки, не говоря уж о бесконечных праздничных обедах, во время которых столы ломились от лакомых блюд. На главной веранде играл специально приглашенный еврейский оркестр. Во время благодарственного молебна крестьяне и работники фермы присоединялись к хору, и все мы подхватывали светлые жизнерадостные песнопения, моля даровать матери и Коло счастье и долгие лета. День наш в Любчии строился почти так же, как и в Покровском. Утро неизменно посвящалось учению. Час или два в день мы должны были слушать чтения на разных языках, но вскоре мы вытребовали у матери право читать самим в присутствии гувернанток или учителя. Лишь некоторые страницы оглашались вслух, остальное мы постигали собственными глазами и умом. Занятия спортом, увы, также вменялись нам в обязанность. Тут мои достижения оказались весьма плачевными. Наездника из меня не вышло. Вскоре после Рождества Коло помог мне взгромоздиться в седло. Сначала я запутался в стременах, пони упорно не трогался с места. Коло легонько хлестнул его, животное устремилось галопом прямо к конюшне, а я, вцепившись в гриву, истошно вопил: «Помогите, помогите!» После этого случая я не взлюбил пони и верховую езду вообще. В плавании я также не преуспел. Купание в Немане считалось полезным для здоровья. На реке была устроена купальня со специальным выступом, откуда можно было прыгнуть на глубину. Обычно я держался от этого выступа подальше, предпочитая играть на речном песочке поблизости от купальни. Но в один прекрасный день я в своем белом матросском костюмчике неожиданно оказался прямо на опасном выступе. Кто-то незаметно подкрался ко мне и столкнул в воду. Я неуклюже плюхнулся и зацепился за что-то острое на речном дне. Когда меня вытащили, оказалось, что я поранил колено. Вода текла с меня ручьями, причем самые бурные потоки извергались из глаз. Несколько недель я ходил хромая, с толстой повязкой на колене, и проклинал жестокую судьбу. Когда повязку наконец сняли, я упорно продолжал хромать, считая, что таким образом огражу себя от дальнейших уроков плавания. Став взрослым, я полюбил плескаться в воде и даже научился немного плавать, как говорится, по-собачьи, но проплыть больше 20 ярдов выше моих сил. Теннис казался мне совершенно нелепым занятием. На протяжении веков излюбленным спортом русской аристократии считалась охота. Коло являл собой исключение и никогда не принимал участия в этой забаве, в то время как большинство моих дядей и брат мой, Митя, были от нее без ума. Меня охота никогда не привлекала. Мне нравились тихие, спокойные виды спорта, никак не связанные с физическим напряжением, опасностью и шумом. Так я любил играть в крокет. Любил я также кататься на лодке, один или в компании, однако гребля для меня была не спортом, а средством скоротать досуг и при этом с удобством преодолеть расстояние. Мы часто катались по Неману на замечательной четырехвесельной лодке. Обычно милю-другую мы гребли, направляясь вверх по течению вдоль поросших лесом берегов, высаживались в какой-нибудь уютной бухте, собирали грибы, ягоды или орехи, а потом возвращались домой вниз по течению, подняв весла и в качестве руля используя багор. Других спортивных занятий, которые были бы мне по душе, припомнить не могу. Впрочем, как всякий ребенок, выросший поблизости от фермы, в мире сеновалов, амбаров, конюшен и коровников, я чувствовал притягательность крестьянского труда. Я ощущал свою близость с теми, кто работал в полях и лугах, С измальства я постиг искусство наблюдать жизнь природы и восхищаться ее редкостной щедростью. Я рано научился различать породы деревьев, грибов, ягод, цветов, рыб и птиц. Узнал, когда наступает время сбора урожая, какими дарами делится с нами лес в то или иное время года, когда поспевают фрукты в саду. Если б меня спросили, было ли в моем детском общении с природой нечто особенное, отличающее мое состояние от состояния любого другого ребенка, живущего в деревенской усадьбе, я, пожалуй, ответил бы «да». То была песня, постоянно звучащая вокруг. Казалось, песня исходила отовсюду. Пели бредущие по дороге крестьяне, скотницы, доившие коров, пели жаворонки в небе, и даже только что пойманные раки испускали едва слышный мелодичный свист. Порой я задаюсь вопросом, неужели жизнь в Любче была столь идиллической, как мне вспоминается теперь? Да, мы были счастливы и безмятежны, но каково жилось нашим соседям, которые не пользовались всеми преимуществами достатка? Иными словами, неужели впечатлительное детское сознание не уловило в окружающей действительности грозных признаков близких катастроф и потрясений? Я приехал в Любчу в 1908 году, когда мне было 6 лет, и покинул ее в 1914. К этому времени я был уже в том возрасте, когда человек способен многое понять. Сказочная изобильная жизнь нашего зачарованного замка с пикниками, играми, спортом, развлечениями, с уютной скукой ежедневных классов составляла разительный контраст с бедностью и убожеством, в которых влачили свои дни наши ближайшие соседи, крестьяне, Любчи и других деревень. Каждое воскресенье, стоя рядом с ними в церкви, я замечал ужасающую бедность их одежды, их грубые потрепанные башмаки или лапти. На ветхих, линялых рубахах женщин вечно не хватало пуговиц, так что взором открывались тощие груди, иссосанные, завернутыми в грязные тряпки детьми. Около церкви всегда было полно нищих, стариков, женщин, сопливых золотушных детей. Столпившись у церковного входа, они просили милостыню, гнусавыми жалобными голосами, и церковному старости приходилось расталкивать их, чтобы расчистить путь для нас, обитателей замка, и уберечь нашу одежду от соприкосновения с их многочисленными болячками. Мы ничего не могли сделать для этих людей, разве что со смущенными улыбками опустить по копейке в их потертые шапки. Но неужели все мы, представители верхнего слоя российского общества, были столь ужасающе недальновидны, столь невосприимчивы и глухи, и не чувствовали, что безмятежная наша жизнь основана на жесточайшей несправедливости и потому не может длиться долго? Ни мать моя, ни даже отчим, ни большинство домочадцев, в особенности дети, отнюдь не были злыми, жестокосердными людьми. Хотя мы не умели ни пахать, ни сеять, и не ходили в русских рубахах а-ля Толстой, мы ощущали кровную связь с жителями деревни, как русскими, так и евреями. В нашем общении с ними не было ничего неестественного и нарочитого. Мы вместе шутили и смеялись, и в их отношении к нам не ощущалось и следа неловкости, приниженности или враждебности. Но теперь, с высоты прожитого полувека, я смутно припоминаю несколько случаев и событий, которые напугали меня и разбудили в моей душе чувство вины и тревоги. Наиболее гнетущие впечатления производили на меня деревенские пожары. Без них не обходилось ни одного лета. Обычно в результате таких пожаров деревня выгорала дотла. Лишь крупные селения, такие как Любча, располагали чем-то вроде пожарной команды, причем оснащение подобных команд было воистину доисторическим. Пара дырявых бочек, выкрашенных в красный цвет, и пара столь же дырявых шлангов. Иногда пожары возникали по неизвестной причине, но чаще всего они являлись следствием крестьянских волнений, которым неизбежно сопутствовали поджоги. Помню, однажды я краем уха услыхал, как начальник местной полиции рассказывал моему отчиму, что они схватили целую банду, как он выразился, пиротехников. Банда эта имела в своем распоряжении обширный запас керосина и пороха, а также список деревень, которым суждено было случайно загореться.